Эльмира, доброй ночи.
Добрый вечер, Михаил. Вот, ну, я бы хотела поделиться вот, ну, своими мыслями по поводу вот домогательств мужчин там к молодым девушкам. И потом задать вам вот тоже вопрос, не касающийся этого, но тоже очень вот для меня важный. Значит, первое. Вот я вообще половину своей жизни прожила в Ташкенте, это Узбекистан. Вот. До 92-го года я там жила. А мне сейчас 50 лет. А вот в молодости, я помню, когда я была студенткой, мы ездили в автобусе, и, ну, понятно, в общем, были тоже такие, в общем, вот мужчины, которые слишком близко подходили к нам. Но вот я не знаю, вот я хочу вам просто высказать сейчас уже с позиции вот своего, как сказать, ну, возраста уже, я сейчас понимаю, что вот это не столько, как вы говорите, ну, чувство вины, а это вот, знаете, наверное, это все-таки чувство страха и незрелости. Вот я, например, помню, что я просто вот боялась. Я боялась, ну, что вдруг я там что-то, так сказать, кому-то скажу, вот рядом стоящим людям, да, а этот человек, допустим, ну, там, хотя сейчас-то я понимаю, что это смешно, вдруг у него там где-то нож или... Ну, он, то есть, отомстит. Но, понимаете, это еще было связано все-таки...
Это чувство страха.
Да, вот это было чувство страха. И когда, понимаете, и вот, в принципе, я вот что еще хочу сказать, вот меня этот вот Дмитрий, конечно, тоже очень задел, вот, в нашей, понимаете, вот проблемы нашей страны, мне вот сейчас кажется, что вот в этом чувстве страха, во всем, понимаете, начинается, я не знаю, что там, что нас формирует, я так сказать, что там на первом месте, начиная от секса и кончая, ну, политикой и всем-всем-всем. И еще проблема в том, что как раз-таки вот у нас нету вот того, что он сказал, что кто-то там льет на чью-то мельницу, у нас совершенно бескультурье вот это вот психологическое, то есть у нас нету вот... ну, вот этой вот культуры, что мы должны что-то узнавать. И мы всегда как-то вот, ну, вот, допустим, та же интеллигенция сейчас, да, вот мы думаем какую-то одну свою мысль, и нам кажется, что вот эта мысль наша, она самая правильная, и мы позволяем себе вот очень снисходительно и так свысока говорить другому человеку, что его там опыт, это вот какой-то вот там, значит, вот это. Я вот что просто хочу сказать этому человеку, ну, я просто имею право, я считаю, что, понимаете, я полжизни прожила в Ташкенте, это большой город, а потом я переехала в 92-м году в деревню. И я-то как раз считаю, что проблема... Я не могу сказать... Я понимаю этого человека, но, скорее всего, у него там комплексы свои, но если бы это
какого
человек...
Какого человека?
Дмитрия. Вот. И, скорее всего, у этого человека просто комплексы. Но вот человек, который думает о нашей стране, да, он должен понимать и другие вещи, что вот есть провинция, и как раз-таки, вот он правильно сказал, что народ наш там вымирает, или как-то он еще хуже сказал. Это происходит от того, что большинство девочек не получают никакого образования. Они там кончают 9 классов и рожают. То есть вот в этом
а
ключе.
Что, в сельской местности по 10 детей в семье, хотите сказать?
Ну, понимаете, вот в неблагополучных семьях, да, там, да, но это же ведь не решает проблему нашей...
Ну, то, ну неблагополучные хочет... семьи, это вообще вопрос отсутствия предохранения, а не политики.
Да, вот я и хочу сказать, понимаете,
что... Деторождение.
Да, вот, то есть, понимаете, Дмитрий, вот он так высоко говорит, а, ну, то есть, понимаете, а проблема-то страны, но не в этом. Но я сейчас о другом немножко. Вот, я хотела бы вот вас спросить, сейчас у меня такая ситуация, я вот год занимаюсь мальчиком, меня попросили заниматься тут репетиторством в семье. А в этой семье мальчику 15 лет. Он, значит, вот у мамы от первого мужа. А вот есть, значит, две девочки, 5 и год, и 2 месяца. Значит, другой девочке, третьей девочке, это вот дети от второго мужа. И я не знаю, вот понимаете, я, честно говоря, у меня своих детей нет. Вот, я раньше вот эти вот слова там, там вот, ну, там ребенку лизать попу, там это я принимала как-то, ну, не в буквальном смысле. Тут я столкнулась вот с такой ситуацией. В общем, вот мама, она, понимаете, она постоянно целует свою девочку вот в интимные места. Вот, потом, значит, ну, я так понимаю, что у нее какие-то проблемы, может быть, немножко с мужем, потому что брак немножко такой вот неравный в социальном положении. Ей не хватает внимания, и, может быть, ну, как-то вот она...
Ну, хорошо, хоть она целует обычно, когда не хватает внимания, еще и бьют.
Нет, со стороны мужа, понимаете? И она, ну, понимаете, вот она, например, языком лижет, облизывает ее, пока у нее не получается, ну, не появляются цыпки какие-то там, ну, не знаю, для меня это, в общем, странно.
А вопрос в чем?
А вопрос в том, что я сейчас вижу, что вот этот мальчик 15-летний, глядя на мать, это все делается, ну как, вот при другом ребенке, мальчике вот 15-летнем, а мальчик от другого брака, он, ну как бы вам сказать, ну он по уровню, ну немножко, ну так, помладше своих 15 лет. И он замкнут вот в этой семье. Вот,
у него вы нет, хотите там, допустим... сказать, что он, может быть, перенет от мамы?
Нет, он не то, что перенет. Он, понимаете, он вот при мне, ведь тот же маме, он точно так же начинает целовать эту девочку, понимаете? А вот сейчас я замечаю, что она начинает, допустим, вырываться, когда он ее, ну, как бы немножко насильно к себе прижимает, то есть...
Ну, вот так вот должны иметь в виду, что вам делать. Маме, наверное, надо сказать об этом.
Так вот я вот, понимаете, я вот хочу вас спросить вообще, а может быть это нормально, может быть, понимаете, вот как там...
Ой, там столько есть энциклопедия сексуальная, там описано взаимоотношения родителей с детьми в каком-то маленьком островном африканском государстве, там и не такое бывает. Сейчас речь о другом. Мы не можем с вами, да, обсуждать маму и ее дети.
Да, да, да.
Мы можем сказать маме, да, что в присутствии там 15-летнего подростка, зная, что он, так сказать, не очень... Ну, вы можете опустить по поводу его развития. В общем, да. Что он может неправильно понять и указать на то, что он, да, как бы насильно это делает, когда даже дети вырываются. Вот и все. Мама при этом, естественно, не обсуждаю. А Ирина из Самары, сама должна решать, пишет Ирина, что мне делать, вне зависимости от мнения родителя, если я хочу учиться, я буду это делать. Ирина, и это тоже правда. Я вопрос формулировал, как бы вмешательство родителей в судьбу дочерей, извините, говоря о том, что может быть, не может быть, а точно, в семьях как бы небогатых, и в семьях, где есть и мальчики, и девочки. Это, кстати, касается... там и мусульманских семей, и азиатских семей, и, в общем-то, и российских, и христианских семей тоже часто. А предпочтение при получении образования отдают мальчикам, а девочкам настоятельно рекомендуют найти себе правильного мужа. Так вот, Ирина правильно заметила, что если она хочет учиться, она будет это делать. Я сейчас вспоминаю, как-то глядя программу «Евроньюз», она была посвящена Гейдельбергскому университету Германии. Ну, это один из лучших университетов Германии, в общем-то, не самый плохой университет в мире. Недорогое на фоне России образование, 1000 евро в семестр, у нас бывает и подороже. И квартира снять около университета стоит примерно 180 евро в месяц. Но тут у нас таких цен вообще не бывает, даже в районе Капотни. Так вот, студенты, с которыми были беседы, рассказывали о том, что вот им приходится работать, чтобы оплатить себе, скажем, жилье там. Видимо, образование оплачивают родители. А кто-то из студентов сказал, что прежде чем поступать в Гейдельбергский университет, они сначала заработали денег. Кстати, не так много. Ну, получается, курс 2000 евро. Ну и плюс деньги на жилье. В общем, Ирина права. Если есть желание учиться, то подросток, девушка или юноша, могут сами себе заработать на свое образование, независимо, так сказать, от пола. И это уже более взрослое отношение к учебе. Я знаю, что очень многие родители страдают от того, что их дети не учатся. Это, как правило, и платное отделение в основном, да и бесплатное бывает, бюджетное. И они продолжают организовывать этот детский сад, как в школе. То есть они проверяют уроки, спрашивают, а почему мы сегодня к первой паре не идем, или почему вас так рано отпустили, и когда у вас сессия, и почему ты зачет не сдал, и так дальше. Так вот, если бы родители перестали это делать, то я не исключаю, чтобы их дети сначала, видимо, там какое-то время перестали учиться, потом вынуждены были работать, если бы родители не поддерживали их нежелание вообще ничего делать. А надо сказать, что в этом периоде, в этом возрасте, в таком 16-18 лет, ну, кто-то страдает так называемой юношеской депрессией. Такое тоже случается от переутомления, скажем, после школы там сразу получать образование достаточно тоже для многих тяжело. Репетиторы, большая нагрузка и продолжение этого учебного процесса еще там 5 лет. Так вот, я думаю, те, кто действительно хотел бы получить образование, может пойти работать и действительно вполне реально может заработать себе деньги на вполне реальное образование. Тут родители могут даже помочь своему ребенку, но если ребенок действительно сам вкладывается в свое образование, то вы можете спать спокойно, учиться он будет точно, потому что тратит на учебу свои кровные деньги. А Лариса из Вологды, уже писавшая, пишет дальше. Любой человек имеет право не получать образование, рожать детей, варить борщи. А вот задача государства взять потом законного второго родителя честные элементы. Такой практики нет, вот и не рожают. Ой, Лариса, я, честно говоря, не готов обсуждать по причину падения рождаемости. Как бы их много, но вы знаете, на самом деле биологически, наверное, одна какая-то главная причина, которая сейчас нам непонятна, а может быть, еще не скоро будет понятна. Мы просто начинаем перечислять, что не рожают поэтому, поэтому и поэтому. Но, как известно, в странах, где ни государство не помогает, ни денег нету и есть ничего, рожают по 10-15 детей до первой Африки, да, и никаких программ там государственных нет. Это более сложная материи, которые я просто, во-первых, я не в теме, никогда этой проблемой специально не интересовался, и чтобы мы об этом не говорили, мы ничего не поймем, потому что, как, да, мы говорим, что там государство должно взыскивать алименты, должно, если взыскает или само будет платить за недобросовестных алименты плательщиков, что у нас за рождаемость повысится, а почему в Нигерии государство не платит алименты, и, видимо, и мужья тоже не платят. О рождаемости все в порядке. Наталья, доброй ночи.
Доброй ночи. Я хотела бы рассказать одну ситуацию, которая, в общем-то, произошла уже год назад. И, в общем-то, уже ничего исправить нельзя. Дочь моих знакомых лежала в гинекологии на сохранении беременности. Я пришла ее навестить, вот, и она мне рассказала, что у них был доктор, который вел их в палату. Там, в общем-то, все девушки молодые, лежали тоже на сохранении беременности, причем так сроки маленькие были. И вот она говорила, что про всех девочек, которых он осматривал, вот, можно сказать, сексуально домогался, пытался их за грудь потрогать, половые органы трогать, спрашивал, приятно ли им это, и все девочки молчали.
Почему?
Ну, кто его знает? Я ей задала тот же вопрос. Говорю, ну как? Я бы не оставила это дело, наверное, так. Это было как раз воскресенье, уже к вечеру. Вот. И это я была в Пушкино. Нужно было уезжать в Москву. Вот. И она сказала, да ладно, мне надо, мне все равно через два дня уходить отсюда.
Интересная вот. Логика.
Да, вы представляете, это самое ужасное, что...
Да, Наталья, это грустно. Потому
что... Доктор-гинеколог?
Нет, грустно. Вот. Доктор-гинеколог, это мог быть любой и врач, и любой человек. Грустно, я сейчас о другом подумал. Я еще готов понять девушку, которая там в темном переулке в 3 часа ночи встретила маньяка, да, она его просто боится. Но врач-гинеколог, которого просто выкинут с работы, а может быть еще и засудят, и никому ничего кроме него за это, в общем-то, не будет, и это не вопрос опять жизни и смерти... Просто я не знаю, что это такое, у меня нет объяснения. Как бы уже никто никого не боится, и ни от кого, собственно, никому ничего не надо, но просто настолько, видимо, влом, лень, я не знаю, не знаю. Умоляю, нет, это по другому поводу умоляют. Михаил, а что надо, Наташа вопрос ребром ставит, пишет, а что надо конкретно говорить или кричать в такой ситуации? Ну, часть Наташи я опущу, по причине того, что эфир радиостанции не пропускает нецензурное. А из цензурного вы можете сказать или кричать, да, что это сексуальный маньяк. То есть называть вещи своими именами человека таким, какой он, собственно, и есть. Я думаю, что на словосочетание «сексуальный маньяк» как минимум половина вагона вздрогнет и обернется. Вот нам звонила, к сожалению, не помню имени женщины, которая сказала, что там двое мужчин вытащили свои члены и стали ими тереться и трясти. В этой ситуации просто заорать, что это сексуальные маньяки со спущенными трусами и членами наружу. Многим, уверяю вас, захочется посмотреть на их члены. Как мужчинам, так и женщинам. Тут много есть возможностей, что в этой ситуации сказать. Да. Я некоторые даже не читаю сообщения, в силу, так сказать, их, ну, как бы вам сказать, это уже переходит некоторые границы нашего разговора. А Таня пишет, что такое сексуальное домогательство, я знаю, служила в армии. Владимир из Санкт-Петербурга, 27 лет, пишет, а мне тоже иногда хочется прижаться кому-нибудь в транспорте, значит, я маньяк. Ну, Владимир, дай бог, что вы не маньяк, хорошо, что вы обратили внимание на то, что у вас есть такие желания, их надо контролировать, а про себя просто поймите, что если кому-то захочется, ну, например, бомжу грязному с овшами прижаться к вам в общественном транспорте, вы можете почувствовать, что испытывают те счастливчики, к которому вы прижались в общественном транспорте. Леонтарас Самары пишет, я яростно ненавижу насильников, эта реакция меня смущает. Не признак ли это того, что я латентный насильник? Спасибо, Леонтарас. Очень хорошее у вас сообщение, непростое. Вы знаете, по этой же логике у нас в стране настолько жестко преследуют гомосексуалистов, что можно заподозрить, что преследуют их, собственно, латентные гомосексуалисты. Но это Фрейд в свое время обратил внимание, что чем человек, так сказать, бурно, эмоционально к чему-то не относится, тем, так сказать, больше вероятности, что он сам этой проблемой страдает. Я думаю, что это не так. У вас может быть такое негативное чувство, ненависть, да, связано со страхами. То есть, может быть, вы боитесь даже не за себя, там, а вообще за там, девочек, я не знаю, что у вас это вызывает эмоциональную реакцию. Вообще, я вам хочу сказать, что насильников не любят нигде. Притом и не то, что не любят, их ненавидят. Известно, что с ними делают в тюрьме. Известны реакции, так сказать, людей на насильников. Ну да, такая вот эмоциональная реакция.